Хорошо, извините, что я почему-то я сказала, подумала. Здравствуйте, меня зовут Арина Бородина. У меня была некоторая пауза, которая тянулась чуть дольше обычного. Сегодня я снова с вами, отвечаю на ваши вопросы. Надеюсь, они придут. Вот уже несколько вопросов в чате есть. Но я по традиции с июльского эфира выписала несколько вопросов. Не скрою, они для меня приятные, на которые я тоже отвечу и, собственно, с них начну, если позволите. Пишите в чат до 18:00, я буду на ваши вопросы отвечать. Спрашивал меня в эфире июльском, я просто не увидела эти вопросы, повторюсь, обратила на них внимание уже после, выписала. Александр спрашивает: здравствуйте, подскажите, как вы относитесь к Пугачевой? К Алле Пугачевой я отношусь великолепно, считаю ее великой, выдающейся певицей. Всю жизнь мою я с ее песнями. Я не очень музыкальный человек, но есть несколько людей или групп, которые со мной навсегда. Вот Алла Пугачева со мной с раннего детства, прям с раннего. И мне так повезло, что когда мне было 10 лет, 10,5, мы с мамой были в Москве на летних каникулах проездом, потому что жили мы не в Москве. И мама чудом по блату достала билеты в спорткомплекс «Олимпийский» на знаменитую программу Аллы Пугачевой. Пришла и говорю. Те, кто помнит, знают, что это была за программа. Все ее знаменитые песни, одноименная песня «Пришла и говорю». Вот эта программа была тогда в «Олимпийском». Это был 83-й год. 83-й или 84-й. По-моему, все-таки 83-й. И я на этот концерт с мамой пошла. Маме спасибо за это большое, потому что она ведь могла пойти не со мной, с подругой, со своей сестрой, с кем-то из своих знакомых. И она эти билеты достала вот именно по блату, совершенным чудом. Но она взяла с собой меня. Наверное, это тоже во многом определило мое отношение и впечатление на всю жизнь к Алле Пугачевой. Я этот концерт помню. И потом уже, спустя годы, я была на нескольких концертах Пугачевой, и на ее программе «Избранное» его довольно часто показывали по телевизору. Я была на ее, опять же, концерте «Рождественские встречи», это уже начало, середина 90-х, тоже в «Олимпийском». И так получилось, вот такой кульбит у нас был. У моей мамы был юбилей, это было 14 лет назад, я была на 8-м месяце беременности. И был юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Я купила маме на день рождения, они у них рядом дни рождения, в апреле билеты, и мы с ней пошли на концерт Аллы Борисовны. Несколько раз я видела ее рядом на каких-то публичных мероприятиях, и однажды на ледовом шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» мы оказались в одном ряду, я была с дочкой, я не удержалась и подошла к ней, наговорила ей все, что успела выпалить от восторга и впечатлений. Ну, такая у меня натура. Она погладила дочь мою по голове, улыбнулась. И я эти фотографии, потом я фотографировала ее, потому что она вышла на лед, ей помогали участники ледового спектакля, и есть эти прекрасные красивые фотографии. А сейчас все, что происходит, те, кто пишет гадости про Пугачеву, кто-то пытается ее травить, ну, эти люди просто без чести, без стыда, без совести. Потому что Пугачева была, есть и будет. Она великая певица, она выдающаяся гражданка, женщина, которая поет. Все, что все слова, все эпитеты, какие есть, всегда в адрес Пугачевы. Я периодически слушаю ее песни. Под них плакала моя мама, и я не понимала в детстве, почему она плачет. У меня даже был какой-то такой момент, я все время думаю, будет мама плакать или нет, когда поет Пугачева. А Пугачева уже пела на всех новогодних огоньках, на «Песни года». А теперь я сама плачу, и я понимаю, почему это было так с мамой. Ну, мне кажется, что я понимаю сейчас из своего возраста. Поэтому к Пугачёвой неизменное мое восхищение. Я все, что происходит с ней, что она говорит, где появляется. Вот она была в Израиле на концерте Андрея Макаревича, которого теперь надо называть, по версии властей, он теперь иностранный агент. Это вообще, конечно, все отдельная история. Я за всем слежу и восхищаюсь ей. Вот у меня был вопрос на прошлом эфире, что вы можете сказать о новых фильмах для детей, которые снимают в России. Я обещала узнать, я сейчас просто ехала, честно скажу, не поднимала эту специальную информацию, но не то чтобы они только для детей, наверное, для семейного просмотра, но фильмов-то много. Сейчас снимают новые экранизации Кира Булычева, в том числе... Ну, по его рассказам и про Алису Селезневу, снимают сейчас фильм «По щучьему велению». Он скоро должен выйти в прокат тоже с какими-то новыми версиями. Это студия Сергея Сельянова. «Огниво», которая как бы и не совсем «Огниво», потому что это знаменитая сказка Андерсона, прекрасно есть советский фильм, где Олег Даль играет бравого солдата. Сейчас это такая... Я бы сказала, как я, это, знаете, сюжетозамещение. Там Берендеево царство и сюжеты русских сказок в сюжет «Огниво» перемещены. Были сюжеты уже об этом, информация, и в своем телеграм-канале я об этом писала не без недоумения некоторого. Но, может быть, это и здорово, и зрелищно, наверняка зрелищно, точно. Но неожиданно, что вот такое вот замещение сюжета, что вместо сказки Андерсона «Огниво» с русским акцентом таким. Вот, обратила бы внимание, мне самой интересно, это тоже не совсем для детей, но в моем понимании для детей, для подростков, для семейного просмотра на студии Горького закончился фильм. Это не ремейк, это такая новая версия, новое осмысление фильма «Вам и не снилось». Знаменитый фильм, один из моих любимых. Илья Фрес его снял в начале 80-х по повести Галины Щербаковой. А здесь он будет называться «Вера» по имени главной героини, которая мама Романа. Сама повесть Щербакова называлась «Романа Юлька». Она, если я не ошибаюсь, была тогда в юности опубликована и отдельной книгой. Юльку играла в фильме «Аксюта», а Романа играл Никита Михайловский, светлая ему память. Сейчас будут играть, вот Вера, которая играла в фильме Лидия Федосеева-Шукшина, будет играть Виктория Толстоганова, это героиню, а маму Юльки играла Ирина Мрошниченко, светлая ей память, ее не стало недавно, а там будет ее играть эту героиню Ольга Сутулова, вот. И, видимо, акценты просто между героями будут смещены, но в основе осталась повесть Щербаковой «Вам и не снилось». Повторюсь, это студия Горького, и эта премьера должна состояться, как я понимаю, в 2023 году. Вот это из того, что я вдруг вспомнила, но и мультфильмы сейчас же снимаются также, в том числе вот студии Сергея Сельянова, и не только, и «Снежная королева», и их масса, этих проектов. Я просто не всегда ставлю, например, в канал ссылки на них, но на какие-то проекты я обращаю внимание. Вот про «Вам и не снилось», я просто сходу тогда не вспомнила. Про «Огниво» это летом. Я как раз вот сейчас писала в этом перерыве между эфирами. И «По щучьему велению» тоже писала. Он должен выйти, этот фильм, сказка, в прокат, почему я говорю в эфир, ну в прокат точно, потом наверняка будет на платформах. Так, еще из, один был вопрос, тоже вот приятный, конечно, для меня, это меня спрашивали, Ирина меня спрашивала, какое место больше всего запомнилось из вашего последнего круиза. И там был вопрос еще, какой был теплоход. Теплоход был последний Леонид Соболев. Мы плавали с дочкой в июне 9 дней по Карелии. Ленинградская, это из Санкт-Петербурга был круиз. То есть мы из Москвы приехали в Санкт-Петербург. И 9 дней плыли на теплоходе и в Санкт-Петербург же вернулись. Теплоход был Леонид Соболев, но это без разницы, какой теплоход. Одной и той же компании я плаваю уже 4-й раз, и нам она очень нравится. Карелия вообще для меня это открытие мое. Я давно мечтала, никогда не была, и у меня запомнилось буквально все. И Петрозаводск, в котором сутки у нас была стоянка, очень понравился. Деревня Мандраги, по-моему, я правильно ставлю ударение, это тоже у нас стоянка была короткая, но место очень живописное. Это музей деревни под открытым небом, и еще там такой туристический центр в лесу, можно там гостиницы, дома, можно отдыхать. С погодой очень повезло, все это на берегу Онежского озера. Очень красивые места, просто невероятные. Ну, конечно, Кижи, еще их называют Кижи, как нам сказали экскурсоводы. Ну, привычнее вроде бы называть Кижи, но Кижи в том тоже так звучит. Конечно, это прекрасный деревянный этот комплекс. Я писала обо всех своих маршрутах в телеграм-канале с фотографиями, все описывала. Если вам интересно, посмотрите. Это было в июне. И очень сильное эмоциональное впечатление на меня произвел в Карелии, даже как это сказать, мемориал памяти Сандермох. Его называют опять же и Сандермах, и Сандермох, можно и так, здесь нет ошибки. Нам очень повезло с тем, что этот маршрут был на выбор в экскурсионной программе, это входит бесплатно в наше путешествие, был целый автобус туристов с теплохода. Очень повезло с экскурсоводом, вообще на всем маршруте были очень хорошие экскурсоводы. Это место когда-то открыл Юрий Дмитриев, который сейчас отбывает срок, уголовный, большой, страшный, убивающий его срок. Это могилы расстрелянных в 30-е годы во времена сталинского террора в лесу, вот это место в Карелии, которое он нашел. Там монументы, мемориалы разных людям, разных конфессий религиозных, разных национальностей, чеченцам, азербайджанцам, украинцам, русским, полякам, евреям, татарам. Там прямо на монументах написано, кому, от кого, с годами. И, наверное, там на деревьях прямо прикреплены фотографии. Я все это вешала, опять же, в свой телеграм-канал, эти фотографии. Это просто, знаете, такая жуткая ситуация, жуткая, конечно, ассоциация. Мы были там утром в день мятежа Пригожинского, вот 24 июня, в субботу. И там вот эти ямы просевшие, где были захоронения найдены, где расстрелянных людей хоронили, вот эти круги просевшей земли, они так вот кирпичиками выложены. И вот, наверное, это самое жуткое и сильное впечатление эмоциональное. Мы борились с дочерью, и я рада, что я была вместе с ней. Она своими глазами видела это место. Нас провели мемориал, рассказали, как это, история этого места, как, кто были эти первые жертвы, расстрелянные в этом лесу, в этом месте. Там есть церковная, там церковь такая деревянная. То есть оно все существует, и дело Дмитриева в этом смысле, оно живо. Да, там перенесли даты памяти, теперь другие с 5 августа, когда туда все приезжали, сместили на конец октября, когда уже в Карелии холодно, но все равно 5 августа люди туда приезжают, поминают тех, кто там, чьи могилы, чьи останки находятся в этом лесу. Понятно, что не все с именами, но многие, да, именно так. И фотографии очень старые, часто такие уже поблекшие, но они прямо вот к соснам прикреплены. Иногда цветы, венки, ленты, поминальные свечи. Очень сильное место. Поэтому у меня много разных впечатлений. И Медвежьегорск, куда нас завезли. И место, где был Беломорканал, там тоже очень необычная церковь Повенец, такой город, который еще и дамба, там вода смыла, и там были лагеря. Вообще в Карелии очень много лагерей. И вообще я вам хочу сказать, что Старая Ладога, прекрасное место, это уже Ленинградская область, Ладейное поле. Но у нас была масса остановок на теплоходе. Это прекрасный совершенно способ путешествия и возможность увидеть страну. Как я сказала, два огромных озера, Ладожское и Онежское, и три реки. мы прошли за эти 9 дней. Ну, наверное, это одно из самых вообще сильных моих впечатлений от путешествий. И вот историю мы узнавали, я очень много для себя нового узнала, неожиданного и эмоционально яркого, такого светлого, не политического, не идеологического, но и политического, идеологического тоже очень много. То есть вот этот ракурс, который дает этот круиз, вот такие поездки, он очень важен, очень важен. И нам фантастически повезло с погодой. Закаты с теплохода – это тоже отдельная краска. Я вот вчера как раз вспоминала лето, которое сегодня заканчивается, и радугу, которую я встретила в деревне Мандриги. Я впервые такую яркую радугу увидела вот буквально в доли секунды. Но об этом говорить очень приятно и можно долго, поэтому вот одного какого-то места нет, если бы вы мне сказали, а их много. И Петрозаводск на меня произвел тоже очень приятное впечатление. Мне потом написал один из моих подписчиков, спасибо ему за это, что ему тоже было приятно читать. У меня картины из художественного музея Петрозаводска. Там очень хороший художественный музей в здании гимназии. Она сохранилась, это 18 век. В этой гимназии учился Василий Поленов. Удивительный совершенно факт. Именно окончив эту гимназию, он поехал в Санкт-Петербург поступать на юридический факультет. Ну, в общем, я на самом деле обо всем этом пишу, а сейчас просто рассказываю, потому что это действительно очень приятно рассказывать. И низкий поклон уже заканчивает еще раз Юрию Дмитриеву, сил ему. И спасибо за то, что он столько лет посвятил себя вот этой вот благороднейшей миссии, что он находил останки расстрелянных, бесправно погибших людей, расстрелянных в 30-е годы, и есть это место захоронения, и слава Богу, оно есть, и туда можно приехать, и без всяких экскурсий, и не надо ни на какой график работы, на календарь смотреть. Если есть возможность, просто можно туда приехать, в Карелию, от Медвежьегорска, это, в общем, не очень далеко, это районный центр, и в Медвежьегорске тоже есть что смотреть. Очень сердечные и хорошие люди нам попадались. Ничего плохого сказать не могу. Из прошлого эфира я еще скажу спасибо. Вот меня поправили, когда я сказала, что многомиллионный город Ростов-на-Дону. Меня поправили, что население Ростова-на-Дону 1 миллион. Ну, все-таки город-миллионник. Спасибо. Все, я по прошлым вопросам, вот, может быть, больше обычного заняла время. Давайте я теперь захожу в чат эфира. Так, мне пишет Маркус 84. Добрый день, Арина, приветствую вас. Постоянно читаю вашу страницу в Телеграме. Спасибо большое. У меня вопрос: как вы думаете, почему с показа на телевидении российском ушли бразильские сериалы? И дальше под вопрос: ведь раньше Первый канал годами показывал бразильские сериалы, сейчас приходится смотреть в интернете. Благо, есть группа Avir Brasil по переводу бразильских сериалов. Ну, я так понимаю, что, видимо, автор вопроса, Маркус 84, вы, что называется, фанат бразильских сериалов. Но почему не показывают? Потому что время уже, прямо скажем, ушло. Все-таки прошло не то чтобы там год, два, три, а прошло лет так уже 20 с лишним, что не показывают бразильский сериал. Ну, во-первых, появились российские сериалы, и они шагнули просто вперед и продолжают идти, несмотря ни на что, семимильными шагами развиваться. Ну и, собственно, они вытеснили латиноамериканские и бразильские сериалы, в частности, с эфира. Но сейчас другой крен. Сейчас стали возвращаться турецкие сериалы и на платформы, и в федеральный эфир. Вот на НТВ сейчас шел «Зимородок», популярный сериал. В Турции, и, видимо, это не первый, не единственный случай для НТВ, и на ТНТ будет, и, по-моему, еще где-то. Не удивлюсь, если их будет больше. Корейские сериалы тоже на платформах есть. Но турецких будет достаточное количество, потому что онлайн-кинотеатрам надо же как-то заполнять свои библиотеки, ну, кроме как, хотя их и так, мне кажется, они и так переполнены, но, в общем, Ой, тут вопросов уже как много. Простите, давайте я постараюсь идти побыстрее. Просто мне было не видно, я видела только 4 верхних вопроса. В общем, я думаю, что просто всему свое время с бразильскими сериалами, но раз есть группа, значит, вы там можете смотреть. Так. Здравствуйте, Арина. Вы были на фестивале «Короче». Был фильм о Германе. Какие впечатления? Спасибо, спрашивает меня Андрей Стайцов. Спасибо, Андрей, за вопрос. Да, я была первый раз на фестивале «Короче». Вот в августе он был в Калининграде. Это 11-й фестиваль короткометражных фильмов российских. Меня пригласили туда как гостя. Спасибо организаторам. Просто посмотреть кино, что называется, и эмоционально впитать атмосферу. И впервые в этом году, кроме короткометражных фильмов, в конкурсе были фильмы-дебюты. Знаменитый наш отборщик и куратор программ Ситора Алиева собирала для кинофестиваля «Короче» программу фильмов-дебютов «Полный метр», то есть полнометражное кино, но это был дебют. То есть эти фильмы нигде до этого не были показаны, представлены, нигде не выходили. Их было 8 в программе, а короткометражных фильмов было очень много, 4 блока по 2 часа. Фестиваль поэтому стал длиннее. Что касается, у меня много впечатлений о некоторых фильмах, опять же, я писала в телеграм-канале и о «Полных метрах», и о победителях, и о короткометражных фильмах, которые я посмотрела. Не все, конечно, это невозможно, физически было бы тяжело. Но специальные программы, еще был внеконкурсный показ, еще были дискуссии очень интересные. И Борис Хлебников выступал, Наталья Мещанинова, Сидора Алиева, Иван Твердовский. Ну, много презентаций «Школы индустрии» Федора Бондарчука. Фильм об Алексее Германе, это была премьера в рамках фестиваля «Короче». Это документальный фильм, он называется «Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов». Этот фильм должен появиться в онлайн-кинотеатрах. Надеюсь, что, может быть, он появится в телеэфире. Ну, пока нету никаких ни договоренностей, ни точных ориентиров, где он появится. Еще в Москве должна быть премьера официальная. Но я обо всем этом буду писать у себя в канале. Это очень сильная работа, и я очень рада, что мне удалось ее в Калининграде на фестивале «Короче» посмотреть. У нее два продюсера, Алексей Боков и Руслан... Подождите, я сейчас даже себе выписала, простите, пожалуйста. Это один из продюсеров, который работал с Алексеем Германом на фильме «Трудно быть Богом». Руслан Насибуллин, простите меня, пожалуйста, я потом посмотрю точно и поправлюсь у себя в телеграме, если я неправильно сказала фамилию. Ну, вот с Алексеем Боковым мы знакомы давно, поэтому тут у меня, конечно, с этим у меня вопросов нет. Авторский текст читает Алексей Герман-младший. Он был на «Короче» председателем жюри конкурса короткометражных фильмов. И этот фильм замечательно совершенно простроен. Он о том, как... Это действительно история Алексея Германа и его фильмов. В основе его съемки фильма «Трудно быть Богом», который Герман задумал еще в 1968 году. Но тогда ему не дали снимать этот фильм, потому что танки вошли советские в Прагу, и власти подумали, что есть какие-то ассоциации с текущим моментом у Стругацких. И спустя много лет он к этому вернулся, снимал фильм 15 лет, и его уже не было в живых, доводил до конца как раз его сын Алексей Герман-младший. И вот эта простота, динамика, визуальный ряд фильма сделаны совершенно изумительно, изобретательно. Прекрасная операторская работа. Да, в фильме есть короткие традиционные синхроны воспоминания, но они поданы очень оригинально, необычно. Собственно, автор идеи фильма Алексей Герман-младший. И вот меня особенно, это архивные съемки со съемочной площадки, они никогда не были, ну, практически все впервые, и они такие яркие, такие необычные, где Герман ругается, ворчит там со съемочной группой, ругается со Светланой Кармалитой, со своей женой, и с автором постоянным, автором сценария, и вот он, значит, это же, он же не понимал, не знал, это же не постановочные съемки, это съемки со съемочной площадки. Интервью Леонида Ермольника, Алексея Кудрина, который принял большое участие в фильме «Трудно быть Богом». Там несколько их, но немного. Он совершенно не перегружен синхронами. А это биография, причем без каких-то, скажем так, парадно-паркетных штрихов. Я со скепсисом шла на премьеру этого фильма, не скрою, но я совершенно очарована им была с первых кадров. Алексей говорит о своем деде и отце Алексея Германа-старшего, Юрии Германе, писателе, советском писателе Юрии Германе, он очень известный был писатель, его очень жаловал Сталин, об этом он тоже говорит. И изумительно вплетены в общую структуру фильма, в ткань ее документальной, отрывки из других фильмов Германа, многие из которых лежали тоже на полках. У него вообще драматическая судьба. И вот знаете, это очень часто бывает, как я говорю, в датных юбилейных фильмах, а Герману в июле исполнилось бы 85 лет, когда вот режут цитаты, эпизоды, да, для того, чтобы проиллюстрировать, что вот, пожалуйста, мы знаем фильмографию, вот, пожалуйста, для зачета мы все прикладываем вам. Изумительные цитаты, полные, необрезанные, со смыслом вставленные, из «Проверки на дорогах», из «20 дней без войны», из «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев машину». Собственно, пять главных вот фильмов, включая «Трудно быть с Богом», они в этом документальном фильме «Архитектор» есть. Фильм идет где-то полтора часа, я вот правда не заметила, как они прошли. Он снят, повторюсь, динамично, очень осмысленно, с понятным текстом, и то, что его читает сын, то есть его профессия режиссер, как известно, а режиссер и чтец, что называется, и актер, это все разные профессии. Но это настолько органично и естественно звучит в кадре в этом фильме. И про то, как тяжело родители уже чувствовали себя плохо, но все равно спорили до конца, каким должен быть фильм «Трудно быть Богом». И вот эти отрывки медленные, страшные, очень актуальные. Это фильм, который сейчас отзывается и во времени. В каких обстоятельствах живет человек, чтобы себя сохранить? Наум Клейман там замечательно совершенно говорит про это в конце. Это как, знаете, такой финал. Я написала прям этот восторженный свой комментарий, впечатление после фильма через несколько дней, потому что я сразу не смогла слова собрать. И сейчас вам с удовольствием о нем говорю, и если его покажут, его надо посмотреть. Потому что Германа много не бывает. Есть разные фильмы. А это, что называется, фильм от первого лица. От сына, со съемками, с фрагментами, с воспоминаниями и с синхронами тех, кто работал в разные годы с Алексеем Германом. Актеры, оператор, те, кто знали его, и те, кто имели отношение к его фильмам. Вот такие у меня впечатления от фильма об Алексее Германе. Марат Мустафин, Арина, добрый вечер, Артур Смольянинов, Анатолий Белый и Чулпан Хаматова в стоп-листе на телевидении. Фильмы с их участием показывают на ТВ. Ну, вы понимаете, да, это проблема сейчас. Я, например, знаю недавно... Ну, относительно недавно, например, был фильм «Девятая рота» Федора Бондарчука на фильме «Мосфильм. Золотая коллекция». Артур Смольянинов, как мы знаем, там играет. Ну, что ж, они будут его вырезать оттуда, у него там одна из главных ролей. Я предвижу проблемы у фильмов, это вот сами себе... это очень нехорошая тенденция, я бы сказала... Нехорошая, это я мягко сказала. Это отвратительная и позорная тенденция, потому что Чулпан Хаматова – народная артистка России. Ее никто, слава тебе Господи, этого звания не лишал. и она гражданка России, и Анатолий Белый известный артист, но в силу высказываний и позиции антивоенной, да, их фильмы не показывают. Ну, они не то чтобы часто шли на телевидении вообще, это же понятие растяжимое, но на федеральном эфире вообще фильмов прошлых лет, ну вот российских, их не так много показывают. В современных мелодрамах их тоже нет, но на платформах пока в библиотеках эти фильмы есть, но некоторые их не показывают, не выпускают, не дают прокатное удостоверение или изымают вообще уже снятые прошлые сезоны, как, например, ситуация с Яной Трояновой, супер хит и популярный сериал «Ольга». Его 5-й сезон вышел в этом году, его убрали с платформы «Премьер» вообще, как не было. Хотя он шел на канале ТНТ, рейтинги били все рекорды у первых сезонов, и более популярного сериала трудно было найти, но его убрали, потому что Яна Троянова высказалась против боевых действий, у нее антивоенная позиция, она дала большое интервью Юрию Дудю, и я думаю, что это как следствие, это санкция. Ну, показывают, не показывают, то есть, конечно, в широком прокате телевизионном, там, на Первом канале или на канале «Россия-1» мы фильмов этих не увидим, но на каких-то других каналах все-таки фильмы прошлых лет с участием упомянутых артистов, прекрасных и талантливых, все-таки, наверное, увидеть эти фильмы можно. Так, Арина, что думаете про Рому Зверя, спрашивает меня Only Dandy. Вы знаете, у меня сложная эмоциональная краска, я не буду кидать в него камни, хотя не скрою, конечно, эта история была очень заметная. Тем, кто не знает, наверное, следит за событиями. Рома Зверь был на Донбассе, выступал перед теми, кто участвует в боевых действиях, пел. Ему там учили каким-то военным всяким навыкам, стрельбе. Недавно, я тоже вешала это в канале, это было в разных каналах, он пел песню уже по, там, после того, как вернулся. Такая вроде бы ирония и сатира в ней есть. Мы знакомы с Ромой немного. Мы встречались в суде, когда шел процесс по делу 7-й студии над Кириллом Серебренниковым. И поскольку он снимался у него в фильме «Лето», прекрасно совершенно играл главную роль, Рома был на нескольких судебных процессах, и мы там имели возможность так коротко, что называется, общаться, плюс на премьерах, на каких-то театральных показах пересекались. Я с большой симпатией относилась и отношусь все-таки к Роме Зверю, хотя последняя эта история, конечно, вызывает непростые мои эмоции, но я, поскольку сама не знаю, что за этим было, я знаю, что концерты прошлись, теперь уже, которые были запрещены его во время питерского форума, его концерт отменили, потому что тоже была антивоенная позиция. Потом, вот сейчас был Донбасс, уже один концерт прошел на арене, я прочитала и тоже публиковала эту информацию, что он еще где-то хедлайнер какого-то семейного большого концерта. Ну, каждый делает свой выбор. Что за этим выбором стояло, на каких условиях он был, мы же этого не знаем, поэтому я не буду ни камни кидать, ни выносить никаких приговоров. Роман живет здесь, у него семья, поэтому это был вот такие вот, видимо, его предлагаемые обстоятельства. Тиана Лайм пишет «АБ Любовь», речь идет о, думаю, что об Алле Борисовне. Григорий Васильев меня спрашивает, какая ваша любимая песня Аллы? Ну, я, кстати сказать, никогда не называю ее Алла. Я всегда говорю Пугачева или Алла Пугачева. Алла Борисовна тоже не очень люблю, но как-то это сразу подчеркивает какой-то возраст, дистанция. А у Пугачевой, на мой взгляд, вообще цифры возраста не играют роли для меня никакой. Вы знаете, я вот так вот, я очень много люблю песен Аллы Пугачевой, но как ни странно, я вам скажу, у нее есть такая песня «Стеклянные цветы». Как я всегда говорю, я сейчас буду петь сложную песню. Это у меня был такой мем подругам. Вот я ее очень люблю. Она не из первого ряда, она известная, но не из первого ряда, там ни «Старинные часы», ни «Миллион алых роз». Это не означает, что я их не люблю. Я могу с десяток песен Аллы Пугачевой назвать, которые я знаю наизусть, меня ночью разбуди, я их спою. Голос у меня не очень, слух тоже, но петь люблю ее песни. Но вот «Стеклянные цветы» очень люблю эту песню. И на ваш вопрос ответила бы вот так. Стеклянные цветы. Здравствуйте, хотелось бы узнать ваше отношение о фильме «Чужестранка». Вы знаете, Галина, автор вопроса, я не знаю. Возможно, я что-то пропустила или сходу опять не могу вспомнить. Но вот так, чтобы я знала, я не знаю. Поэтому у меня нет никакого пока отношения, потому что я то, что я его не смотрела, это абсолютно точно, но даже я его и не слышала о нем. Так, Навка... Он ли Дэнди зверь-человек и вправе выбирать свою позицию, пусть живет как хочет. Ну, в общем, это вот уже идут ремарки в чате, но, видимо, да, я, собственно, про это и говорю, что у каждого свой выбор. Вот у него такой. Здравствуйте, читаю ваш телеграм-канал. Спасибо за галерею отдельное. Простите, Мансуров... Илгиз, простите, если я неправильно читаю ваше имя. Галерея – это, видимо, моя терапия на ночь. Да, спасибо большое, она мне тоже дорога. Лика, Арина, добрый вечер, приятно снова быть с вами. Мне тоже, я прям скучала по эфиру. Буду, надеюсь, теперь уже все, вернулись в нормальный ритм. Лето закончилось, логистика летняя закончилась, отпуска, каникулы. Поэтому, если все будет нормально, буду в середине сентября. Где-то раз в 3 недели, раз в месяц я буду здесь, в студии. Ой, здравствуйте, Паша и Даша. Арина, очень рады вам. Спасибо за терапию на ночь. Письма Беркович, фото с дачи. Пока не можем посетить пространство внутри, но следим за афишей и актерами. Зато собираемся на Камчатку. Сил вам. Спасибо вам большое. Это я поясню тем, кто смотрит эфир. Это мои читатели, подписчики, вот они к моим рекомендациям прислушиваются. Я знаю, были в театре «Пространство внутри». Это театр, где идут в том числе, там много спектаклей замечательных идут, и в том числе спектакли Жени Беркович, и «Считалка» по-прежнему идет. И вот сейчас 4-5 будет новый спектакль ее творческой команды «Сестры». Сосо, спектакль «Хиросима», одноактный спектакль про последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме 4-5 сентября. Но там уже все билеты распроданы давно, я даже вот до сих пор сама не знаю, попаду я на пресс-показ или нет, там сложно днем мне попасть, а на вечерние спектакли все билеты проданы, но они будут еще в октябре, следите за афишей. Я вам очень завидую, Паша и Даша, про Камчатку, я там никогда не была, мечтаю, но не уверена, что доберусь, и спасибо за добрые слова. У Жени Беркович, она по-прежнему находится в СИЗО, как и Светлана Петричук. Вышла интервью-монолог, просто душераздирающий, про ее разлуку с дочерями. Я вешала его на «Правмире». Почитайте, пожалуйста. Это очень страшно, но это надо знать. Заканчивается сейчас срок предварительного заключения у Жени и Светланы. Они находятся в СИЗО «Печатники 6» в Москве. До 10 сентября было решение суда. Поэтому сейчас, в ближайшие дни, должно быть решение суда, на котором должна быть рассмотрена вот эта мера пресечения. Что дальше? Домой их все-таки уже наконец отпустят? Или эти варварские решения продолжатся? Я не буду никаких прогнозов делать, но заседание суда будет скоро, а вам рекомендую очень прочитать, как две девочки с трудными, со сломанными судьбами. И в прошлом у них сложная жизнь в детском доме. Женя их усыновила, это две ее дочери, Кира и Аня. И вот она на «Правмире» написала о том, как это страшно, тяжело быть в разлуке с дочерьми, как им тяжело быть в разлуке с мамой. Прочитайте, пожалуйста, у меня есть ссылка, но можно просто зайти на «Правмир», есть такой ресурс, издание, и там вот этот Женин монолог, текст. Так, «Отстаньте от зверя, Пореченковым займитесь». Ну, кот Барбос. Юля из Минска, спасибо вам большое. Добрый вечер, Аринин чат. Юля, наша фея. Паша и Даша, как думаете, почему не запрещают Алексея Иванова? Не хватает способности разглядеть сатиру и критику, слишком сложно. Вы знаете, я не буду ничего подсказывать в этом смысле. Ну, не запрещают. И у каждого свой горизонт. Вот пусть эти горизонты будут как можно шире по возможности в нынешние времена. Так, подписывайтесь на Арину, спасибо. Ну, тут по желанию. Можно подписаться, можно отписаться. Юля давно не видела, надеюсь, да, у Юли все хорошо. Так, Пореченков. Так, ну здесь у вас идут между собой обсуждения про Пореченкова и про Рому Зверя. Вот. Валентин Иванов. Арина, здравствуйте. Почему пишут, что сериал «Библиотекарь» провалился? Как определяют успешность сериалов, выходящих на цифровых платформах? Валентин, хороший вопрос. Спасибо большое. Я, во-первых, не видела, чтобы писали, что он провалился. Во-вторых, совершенно нет ни одного критерия по поводу общего критерия об успешности и неуспешности на цифровых платформах. Я очень скептически отношусь к разным подсчетам, потому что это как и ситуация с телевидением, но только здесь гораздо сложнее. У каждого какие-то свои системы подсчетов. У кого-то количество подписчиков, у кого-то какие-то хит-парады, у кого-то какие-то рекомендации, у кого-то просмотры. Но я вам могу сказать это официально. Нет общей системы просмотров для всех онлайн-кинотеатров. У каждого свои. То есть у них есть какие-то внутренние еще счетчики, внутренние показатели, но они, во-первых, у всех разные, каждая платформа выставляет свои критерии просмотров, во-вторых, это все очень индивидуально. «Библиотекарь» довольно широко разошелся, и я вам скажу, что вот в воскресенье как раз его показали по телевизору на канале РЕН-ТВ, потому что они участвовали в, что называется, это такое общее производство, да, сопродакшн совместный. Его показали специальным показом в течение всего дня, все 8 серий, и у него были вполне приличные рейтинги. Вот я как раз вчера и позавчера публиковала рейтинги, вот здесь как раз база общая, аудитория 18+, это возрастная аудитория, люди более старшего возраста, он попал в десятку сериалов и в Москве, и по стране в целом. Для сериала «Воскресный день», который идет все 8 серий в дневном вечернем эфире, это хороший результат. Сразу вам скажу, я, если опережаю возможный вопрос, я не зритель этого сериала, я посмотрела первую серию и заставила себя посмотреть вторую, просто я не люблю формат фэнтези, вот это не мой вот эти все истории. И я просто поняла, что дальше смотреть не буду, но ощущение, что мне надо посмотреть заключительную серию, у меня осталось. Там Никита Ефремов в главной роли, там прекрасная Евгения Дмитриева, там много популярных актеров играют. И я встречала в соцсетях и в телеграм-канале отклики довольно известных людей. И те, кто много лет там пишут о театре, о кино, профессионально пишут, очень хорошие отзывы. Поэтому я не знаю насчет провала, кто это вынес этому какой-то приговор. И вот повторюсь, что нет никакой системы, которая меряет успешность и неуспешность. То есть она есть, но не общая и достаточно относительная. Ну, есть индекс Кинопоиска, вот на него многие опираются, но опять же, это тоже все очень избирательно. Ну, вот этот, пожалуй, что критерий. Но ведь это тоже никто не знает системы этого подсчета. Это зрительский выбор, это накрутка какая-то внутренняя или что-то еще. К рейтингам тоже можно по-разному относиться, но это все-таки хотя бы единая система, единый какой-то официальный показатель фактологический. А на платформах они у всех разные. Потому что я подписана на все каналы, всех онлайн-кинотеатров, потому что часть моей работы, профессии, всегда есть какие-то итоги месяца. Вот платформа «Старт» публикует, вот самые популярные сериалы там такого-то месяца. На основании чего они сделаны, я не знаю. Но, например, тот же сериал этот «Зимородок», там на платформах его смотрят, а в телеэфире он только под финал вдруг взлетел, я вчера написала. Он был в Москве, вообще не попадал даже в десятку в телеэфире. По стране был во второй десятке самых популярных сериалов. Вообще не совпадали аудитории. Так, Пригожин тоже не менял. Где он? Ну, Пригожин – это совсем другая история. Чего тут уж говорить. Когда запретят сказки Шварца? Давайте оставим «Горизонт», как я сказала только что. Слава Богу, есть обыкновенное чудо. Сказка «Золушка». Давайте оставим «Горизонт». Не будем про запреты когда. Мы и так живем сейчас в эпоху запретов. Это чудовищная эпоха, помимо всего прочего разрушающего, не прочего, а прежде всего разрушающего, это еще и тотальные запреты через раз. в фильме же не Юлька, а Катя. Простите, спасибо большое, что вы меня поправили. Это про фильм «Вам и не снилось», Катя, да. Это книга называлась, роман Юлька Щербаковой. Да, Катя, конечно, ее замечательно играет Аксюта. Катя, да. Но вот в этом фильме, в новом, там, по-моему, все-таки Юлька. Я читала, когда анонс, синопсис, там героиня Юлька. Да. Спасибо, что поправили меня. За давностью уже. Так, еще вопрос. Арина, как вам кажется, жизнь сейчас гораздо интереснее всех сериалов? Я перестала смотреть все на платформах, сижу сутками в Ютубе. А как вам удается еще что-то смотреть? Если так, то восхищена. Ну, про жизнь и сериалы даже, я считаю, это нехорошо ставить здесь какие-то знаки равенства. Жизнь тяжелая, местами совершенно беспросветная. Но сериалы идут своей жизнью, живут, развиваются. Я смотрю Ютубы. Но я вам честно скажу, я консервативна в этом смысле. Я, как правило, смотрю эфиры одних и тех же людей, которые мне интересны. Интервью, выпуски, программы. И сериалы смотрю, но, повторюсь, это и часть моей работы, и часть, что называется, ну, возможности как-то переключиться и отдохнуть головой, если это получается. Иногда получается, иногда нет. Я вот в последнее время не очень много смотрела. У меня была возможность на даче читать. А я читаю очень редко, потому что у меня просто вот на это уже физически не остается времени, потому что я еще читаю много по работе там разных вещей. По делу. Вот. Ютубы смотрю выпуски, я часто их анонсирую, то, что я смотрю регулярно. Но стримы бесконечные, весь этот объем того, что бывает на ютуб-каналах, я, например, как раз не охватываю. А сериалы это так, знаете, стимулируют очень стабильно. Я этот весь поток сериала появления не охватываю, безусловно. Но то, что мне кажется интересным, любопытным, я смотрю и анонсирую. Я вот сейчас, если все будет нормально, на следующей неделе еду как раз на фестиваль онлайн-кинотеатров. Он во второй раз будет проходить на «Роза Хутор» в Сочи. Там будут премьеры новых сериалов российских. Будут показывать первые серии. Там большущая программа. Помимо фильмов, помимо сериалов еще есть фильмы, но фильмов меньше, подавляющее большинство программы это новые сериалы. И там есть, например, сериалы, которые, премьеры которых я очень жду. Я программу уже публиковала, и там, надеюсь, смогу оттуда писать, если ничего не случится. Сейчас всегда очень тяжело загадывать, но в планах эта поездка есть. И даже если вдруг что-то не так, то сериалы, которые там заявлены на фестивале, новый сезон он называется, я их точно жду, буду смотреть и о них писать. Коротко или длинно, это уж как по возможности. Здравствуйте, Арина, очень рада вас видеть и слышать. Спасибо вам большое, спасибо большое за ваши рекомендации. Телеграм-канал Александр Васильев. Спасибо большое, ну, значит, не зря. Паша и Даша, привет литчанам. Да, мне приятно. Алексей, тут у вас приветствие друг другу. В фильме изменились Юли на Кате, чтобы не было Ромео и Джульетта, Романа и Юли. Ну, да, наверное. Я это уже, конечно, не знала, потому что я смотрела в подростковом возрасте этот фильм. Я его обожаю и считаю, что вот когда тут меня недавно спрашивал кто-то, какие фильмы посмотреть с детьми, я, главное, посоветовала, там 15 лет девочке, а со своей дочерью еще его не смотрела. И вы знаете, я бы этот фильм, конечно, посмотрела с ней обязательно. Вот себе беру на заметку как раз. Ну и мне интересно, какой получился новый фильм, потому что актеры там хорошие, там еще Ольга Лапшина играет, она играет бабушку, которую в фильме, в том, который видела я, играет бесподобно Татьяна Пельцер, светлая ей память. Так, Григорий Васильев, почему так много сериалов старых переснимают? «Папины дочки», «Универ», «Букины». Ну, «Папины дочки» как раз там же новые сезоны просто пустили. Но это же проверенные временем и сюжетом такие беспроигрышные сюжеты, славные. «Папины дочки» когда-то же купили даже лицензию за Германию, если я не ошибаюсь. Я еще тогда писала про телевидение. «Универ», испытанные тоже временем, и «Букины» – это все рейтинговые хиты, популярные семейные сериалы. Их не переснимают там, продолжают сезоны, да? Ну, это логично. как бы курица, несущая золотые яйца. Ну, вот иногда мне кажется, что, наверное, бы надо остановиться, и всему должен быть предел. Ну, кому как. Скажите, пожалуйста, известно что-нибудь про телевидение «Радио Свобода» весной 2023 года Кирилл Мартынов анонсировал? Нет, я, честно скажу, ничего не знаю про это, но, во всяком случае, мне ничего не попадалось. Так, я сейчас должна... Ой, сейчас заговорилась. У меня же два анонса. Причем оба хороших. Вчера была годовщина памяти Михаила Сергеевича Горбачева. Год, как его нет. И вот две книги в shop.diletant.media. «Профессия и время. Записки переводчика-дипломата» Павла Палашченко с его автографом. Эту книгу можно купить в «Дилетанте», shop.diletant.media. И Александр Пумпянский, тоже книга про политическую биографию Михаила Сергеевича Горбачева, «Светлая ему память. Звездный мир» Михаила Горбачева. Александр Пумпянский. Обе книги есть в shop.diletant.media. Видите, вот что значит расфокусировка у меня пошла. Давно не было, я забыла. Книги лежат с начала эфира. Пожалуйста, изучайте, покупайте. Это очень интересно. И сразу тогда про анонсы. В 19.05 особое мнение по Зуму будет Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Григорий Александрович замечательный человек, ведущий по Зуму моя коллега Оля Бочкова. В 21.05 «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов, который во власти РФ считают иностранным агентом. Пастухов уже не требует никакого пояснения. Политолог, преподаватель университетского колледжа Лондона. И ведущая по Зуму «Пастуховских четвергов» в этот раз будет Лиза Аникина. Программа «Один» с Дмитрием Быковым в 22.05. Рубрика «Урок литературы». Тема «Александр Галич». Власти РФ считают иностранным агентом, и Дмитрия Быкова тоже. Здесь я должна это пояснить. Прекрасная тема. Мне все время везет, у Быкова одна лучше другой темы, когда я их анонсирую. Вот это сегодня ждет вас на «Живом гвозде». Так, у нас осталось 4 минуты. Арина, здравствуйте. Какие спектакли в «Пространство внутри» вам больше понравилось? Смотрели ли вы «Гололед»? Елена Климова спрашивает. Нет, я не смотрела. Я знаю, что он сейчас идет. Возможно, соберусь. Вы знаете, «Я убил царя» я смотрела там. Женя Беркович «Считалка». Можно смотреть бесконечно этот спектакль. «Я убил царя» Мирзоева очень понравился. Я не так часто туда хожу. Еще я видела там спектакли. Сейчас просто сходу не схожу. Но вот на «Хиросиму» я точно хочу попасть. Не знаю, когда. Сейчас в сентябре, если удастся попасть на пресс-показ. Или уже в октябре. У меня просто тут какие-то тоже логистические разъезды случаются. Будете ли смотреть завтра «Голос уже не дети»? Григорий Васильев. Вы знаете, нет, я не буду. Анонсы вижу, на рейтинге посмотрю. Ну, может быть, ну, боюсь, что нет. У меня просто и времени завтра физически нет. И есть другая программа, которую я смотрю по пятницам. Это Михаил Фишман, которого власти тоже РФ считают иностранным агентом. А может быть, и посмотрю ради любопытства, потому что участники... Это новый формат Первого канала. Участники эти были в программе «Голос дети», а теперь это называется «Голос уже не дети». Так, Марат Мустафин, дружелюбный, вежливый лик и здорового человека в чате. Так, это уже свои. Так, Нина Савельева, Арина, спасибо вам большое за то, что не забываете Юрия Дмитриева. Ну что вы, это вообще невозможно не забыть, не думать об этом. И только благодарить, что он сделал. И вот за эти места в Карелии, где... Есть могилы тех, кто был безвинно расстрелян. Так, все каналы тамошние заключенные строили. Но это все исторические факты. Так, церковь по венце поставил внук погибшего заключенного, бизнесмена из Питера. Елена мне пишет. Да, я писала его историю. Я не знала, правда, что он внук погибшего заключенного, но нам экскурсовод про него очень рассказывал. Это было добровольное пожертвование местного жителя и предпринимателя. Он не в Питере, он в Повенце был оттуда, из этих мест, а потом уехал в Питер. Я об этом писала. Очень необычная церковь, в которой сочетаются православные какие-то вещи и лагерные вышки. Это сразу видно в архитектуре этой церкви в Повенце. Так, я сейчас, у нас осталось 2 минуты. Андрей Полунин, художественный фильм «Юрик» о жизни мариупольцев март 22 года и как их эвакуировали автобусы от ОБСЕ. Все, кто в то время в Мариуполе был, не согласны с этим фильмом и требуют его запретов. а в РФ его будут запрещать? Благодарю, я не знаю. Я знаю про этот фильм, я знаю, что его снимали в Украине, и он снят совместно с эстонскими кинематографистами. Я не знаю ничего по поводу запрета, и тем более я не уверена, да почти убеждена, что его не покажут в РФ, чего же его тут запрещать, если его здесь не покажут, и без всяких запретов. Ну, достоверной информации у меня нет, но и не о том, чтобы его запрещали в Украине, тоже ничего не знаю об этом, не слышала. Музей краеведческий потрясающий и директор потрясающий музея в Медвежьегорске, видимо, вы из этих мест, Елена Бардухарян пишет мне, мы познакомились с директором музея, я ей очень благодарна, пользуясь случаем, хочу, у нас там был небольшой такой сбой, у меня проблема была, она мне очень помогла, и музей очень хороший. Здание этой гостиницы, она была построена в начале 20-х годов, висит мемориальная доска, что в ней в 38-м году жил писатель Константин Симонов. Вот я это тоже все об этом писала, на здании этого краеведческого музея. Вот, здесь еще есть немало вопросов. Арина, большое спасибо за рекомендации посмотреть «Сколково. Один маленький большой секрет». «Ночной секрет» – это Наталья Мещанинова. Фильм прекрасный, тяжелый, но прекрасный. Фильм нужно смотреть всем, согласна с вами. У нас закончилось время эфира. Я посмотрю на вопросы, на которые я не ответила. Надеюсь, буду в середине сентября. Спасибо вам за вопросы. Долго нельзя мне оставаться без вас. Надеюсь, без меня тоже. Всего хорошего, будьте здоровы, берегите себя.